Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск «Последних известий» представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан Григорий Гробовой. Европейский парламент призвал не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил Интерфаксу его адвокат Геворг Давкян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмывании денег. На закрытое судебное заседание Алексанян не явился, в его квартире и загородном доме были проведены обыски. Прокуратура Санкт-Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Прокуратура считает, что в ходе слушаний были допущены нарушения уголовно-процессуального кодекса, и дело должно быть направлено на новое рассмотрение. Жалобы в Верховный суд направили и родители убитой Хуршеды Султоновой. Городской суд Петербурга ранее приговорил семь молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый оправдан. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что, объявив себя мессией, обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. При этом, по данным следствия, Гробовой брал с клиентов деньги. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о мере пресечения Гробовому. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах в Украине, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. Эта же коалиция распалась в прошлом году, когда Ющенко снял Тимошенко с поста премьер-министра. В связи с этим Ющенко заявил.
8 месяцев назад такая коалиция была. Она распалась.
Такая коалиция существовала 8 месяцев назад. Она распалась. Этот урок усвоен. Проблемы, которые привели к развалу коалиции, устранены. Сколько продлится существование новой коалиции? Я думаю, все зависит от доверия, искренней приверженности заявленным целям и индивидуальных действий.
Сказал Виктор Ющенко. Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Европейский парламент подверг критике Россию за поддержку Лукашенко. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до введения в республике суда присяжных в январе 2007 года, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К такому выводу пришел Конституционный суд России, рассмотрев запрос президента Чечни Алу Алханова, поданный в связи с так называемым делом Ульмана. Присяжные дважды оправдывали группу спецназовцев, обвинявшихся в убийстве 6 мирных жителей Чечни. Оба раза вердикты отменяла военная коллегия Верховного суда России. В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 7 погибших, свыше 20 человек ранены. Заминированная машина взорвалась примерно в 300 метрах от гробницы имама Али, одного из самых священных для шиитов мест. Власти Италии заявили о предотвращении терактов в городах Болонья и Милан. По данным Министерства внутренних дел, в заговоре участвовали 7 человек, некоторые из них задержаны. О личностях заговорщиков информации нет. Как сообщается, они планировали совершить теракты в Миланском метро и в Болонской базилике Святого Петронио.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области работники Красноуральского химзавода прекратили голодовку. Их требования выполнены. В четверг им начали выплачивать зарплату, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Долг по заработной плате в размере 22 миллионов рублей был накоплен в 2003-2004 годах. Бывшие и настоящие сотрудники химзавода несколько раз пытались с помощью голодовок добиться выплаты долгов, однако менеджмент предприятия и правительство области изыскивали деньги только на то, чтобы погасить долг перед непосредственно участниками голодовок. Результатом последней акции стало то, что долги по зарплате выплатят абсолютно всем. По крайней мере, так обещали, говорит участница голодовки Надежда Тукаева.
Полностью выдают, и заводчанам будут выдавать, но будут выдавать помесячно. Но выдадут всем, и даже те, кто рассчитаны с завода.
Голодовка на Красноуральском химзаводе началась в минувший понедельник. Изначально в ней участвовало 58 человек. В среду утром одна женщина была госпитализирована с высоким давлением и до сих пор находится в клинике. Как говорят голодающие, акция протеста успешно закончена. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В результате пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, 3 из них члены экипажа, 4-й – пожарный. Судно, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру четверга. Вот что сообщил о причинах пожара прокурор Калининградской области Алексей Самсонов.
Это взрыв паров дизтоплива, который скопился в отсеке. Ну а причина взрыва, вероятнее всего, может быть либо короткое замыкание, либо искра вследствие статического напряжения.
Говорил прокурор Калининградской области. Часть топлива попала в воду. Специалисты пытаются предотвратить загрязнение Калининградского залива. Президент Израиля Моше Кацав сегодня поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия «Кадима» одержала победу на парламентских выборах, получив 29 депутатов. Депутатских мандатов из 120. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией «Труда», занявшей на выборах второе место. Ольмерт обещает продолжить уход Израиля с западного берега Иордана и установить к 2010 году окончательные границы израильского государства. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. Прокуратура Санкт-Петербурга обжаловала приговор по делу об убийстве таджикской девочки.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве завершился 10-й Всемирный Русский Народный Собор. На Украине продолжаются переговоры по созданию правительственной коалиции. Государственный департамент США вновь предупреждает американских граждан об опасности поездок в Россию. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Москве завершил свою работу юбилейный 10-й Всемирный Русский Народный Собор, и одним из главных документов, принятых собором, стала Декларация о правах и достоинстве человека. Проект этой декларации вызвал бурные споры среди наблюдателей. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
На последнем заседании 10-го Всемирного Русского Народного Собора его участники обсудили и приняли большинством голосов несколько документов. Главный среди них – Декларация о правах и достоинстве человека. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл назвал ее эпохальным историческим и философским документом и заявил:
«Я думаю, исторический успех собора в том, что он проблематику прав человека и человеческого достоинства смог выразить в категориях, приемлемых для абсолютного большинства наших людей. А это значит, что тема прав человека и человеческого достоинства перестанет в сознании нашего народа восприниматься как некий политический жупел, как некое политическое оружие. И, может быть, открыв вот эту перспективу, мы действительно вступаем в новую эпоху построения правового общества и государства, в котором будет уважаться человеческое достоинство».
Решение о выработке декларации приняли на предыдущем 9-м соборе. Инициатор – руководство Русской Православной Церкви, по мнению которого всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, не совсем подходит православным россиянам. Во-первых, потому что навязывает западное понимание демократических ценностей. Во-вторых, пропагандирует индивидуализм, который, по мнению РПЦ, ведет к демографическому спаду и безнравственному поведению. Не устраивает Русскую Православную Церковь и тезис, согласно которому права человека превалируют над интересами государства и общества. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл поясняет, принятие своей декларации обусловлено историей страны.
Есть признание ценности прав человека и на Западе, и в России. Но Россия, исходя из своего исторического опыта, делает акцент, который на Западе пока еще не делают. Это акцент на нравственную составляющую. Если права человека будут гармонично соединены с идеей нравственной ответственности, то тогда у нас будет абсолютно общее понимание этой ценности и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге. Я думаю, что сочетание нравственной ответственности с правами дает возможность построения действительно универсальной системы ценностей.
Собор принял Декларацию о правах и достоинстве человека целиком, без внесения каких-либо изменений. За нее проголосовало подавляющее большинство собравшихся. Есть, однако, и противоположные мнения. Вот какова точка зрения драматурга Александра Гельмана.
Права человека провозглашены более 50 лет назад, после победы над гитлеровским фашизмом. Они признаны сегодня во всем мире, в том числе и странами, где доминирует православие. Концепция прав человека в сущности выработана, выпистывана всей историей человечества. Права человека именно теми замечательны, что вокруг них объединяются разные национальные сообщества. Верующие атеисты. Почему они нуждаются в такой резкой, причем ревизии, мне лично непонятно. Мне кажется, что умаление, отрицание концепции вряд ли приведет к улучшению нравственной атмосферы в мире и у нас в стране.
На Всемирном русском народном соборе критиковали правозащитников. Правозащитники ответили тем же. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, подводя итоги собора, особо отметил, что церковь теперь будет внимательно следить за соблюдением прав человека вместе с правозащитниками.
Может быть, отрицательная реакция некоторых правозащитников проистекала действительно от отсутствия понимания того, что на соборе имело место. Но, может быть, кто-то и действительно проявляет некое волнение по поводу того, что и церковь входит в то поле, на котором привыкли работать только одни и те же люди и одни и те же организации. И у нас получилось так, что правозащитная деятельность действительно была монополизирована людьми, разделяющими совершенно конкретный взгляд на человека, на мир, на общество, на государство. И я думаю, что в каком-то смысле неуспехи этого движения связаны с тем, что широкие массы людей воспринимала эту деятельность как несоответствующую их убеждениям и взглядам. Но если эта деятельность в сознании людей связывается с политической оппозицией очень небольших, а иногда даже маргинальных групп, то такая деятельность обречена на неуспех.
Поддержал митрополита Кирилла протоиерей Всеволод Чаплин, который заявил, что ему в будущем не хотелось бы видеть попыток утвердить радикально-либеральный взгляд на права человека как единственный, безальтернативный и не подлежащий обсуждению. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева не согласна ни с митрополитом, ни с протоиереем. Вот как она прокомментировала в интервью «Радио Свобода» работу Всемирного русского народного собора.
Особенно я не согласна с оценкой правозащитного движения на Западе. Это выступление, обнародование такой попытки создания вот национальной идеи особой для России, которую ищут пожарники, ищут милиция и никак не могут найти. Это попытка создать эту идею на основе особых национальных ценностей и православия.
Вопреки заявлениям митрополита Кирилла об успехе, историческом успехе собора, священник Глеб Якунин обратил внимание на то, что этот юбилейный съезд прошел менее представительно, чем предыдущие.
Всемирный русский собор уже много лет существует. И такое впечатление, что его создавали с надеждой, что это будет нечто мощное. На предыдущий Всемирный собор мы видели, даже появлялся глава государства Владимир Путин. А сейчас высшей номенклатурой оскудел этот Всемирный русский собор, и были люди второго и третьего разряда. Некоторые и представляли очень скудно. Кстати, «Единую Россию» даже партию там не представляли.
Несколько иного мнения придерживается известный галерист Марат Гельман.
Всемирный русский собор для православных воцерковленных людей – организация авторитетная. И тем более странно, что один из основных пафосов этого собора была такая отповедь гражданским организациям, то есть отповедь организациям по защите прав человека. Я не думаю, что православная церковь управляется из Кремля, но очевидно, что православная церковь впервые заявила о себе как о политической силе, самостоятельной.
Такие отклики вызвал в российском обществе завершившийся в четверг Всемирный русский народный собор. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил Интерфаксу его адвокат Геворг Давгян. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до 2007 года, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей, решил сегодня Конституционный суд России. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призывает правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство страны. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска. Неизвестная запись. Музыканты Бенни Гудмана исполняют музыку советских джазменов. В Петербурге проходит музыкальный фестиваль «Имена в Петербурге», а в Самаре выставка Энди Уорхола. Ульяновск празднует 220-летие зарождения театра, а в Челябинске закончился фестиваль балета под руководством Екатерины Максимовой. Эти и другие темы в сегодняшнем российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил корреспондент радио «Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
На валютном фронте без перемен. Материал в газете «Казахстанская правда». Показатели по инфляции подтверждают правильность предпринятого накануне Национальным банком повышения ставки рефинансирования, считает газета. В марте инфляция составила 8,9%. Продовольственные товары при этом подорожали на 10,2%. Продовольственные на 6,8%, а платные услуги на 8,9%. Таким образом, финансовый рынок в стране стабилен.
Бизнесменам нужна своя партия, пишет газета «Литер». Чиновники все активнее наступают на права предпринимателей, так как не хотят отпускать из сферы своего влияния главную дойную корову. Для этого они используют и своих ставленников среди бизнесменов, тех, кто в свое время незаконно получил госсобственность и теперь вынужден для того, чтобы выжить, отстегивать своим покровителям и оставаться чужим агентом в предпринимательском сообществе.
Газета «Новое поколение» своим материалом «Проданный снег» продолжает отслеживать ситуацию с уничтожением природных парков Казахстана. Сегодня эти уникальные ландшафты обретают новых, частных хозяев. Разумеется, негласно. Механизм таков. Солидные господа, присмотревшие какую-нибудь реликтовую рощу или живописное озеро, делают руководству соответствующего национального парка предложение, от которого невозможно отказаться. Участок тихонечко выводится с территории заповедника, границы перекраиваются и затем продается.
Между тем, газета «Экспресс-К» в статье «Назначен в Самрук» сообщает о новом назначении зятя президента Назарбаева, мужа его средней дочери Динары, Тимура Кулибаева. Он стал заместителем исполнительного директора акционерного общества «Казахстанский холдинг» по управлению государственными активами «Самрук». Другими словами, родственник президента станет фактически управляющим всех госактивов Казахстана, как это задумывалось при создании данной компании с самого начала.
Газета «Караван» за железным занавесом КНБ. Рассказ о том, как 2 месяца провел в тюрьме Комитета национальной безопасности бывший депутат парламента, предприниматель Мараш Нуртазин. Он отбывал срок по сфабрикованному делу о вымогательстве, но сумел выйти на свободу. С чем он столкнулся в тюрьме КНБ? Постоянные избиения, продажные адвокаты, бесплатные защитники, которые напрямую сотрудничают со следствием, пыточные камеры, обитые толстыми матами, чтобы крики избиваемых не не были слышны снаружи. И постоянная психологическая пытка, унижение, давление, угрозы, провокации.
Газета «Мегаполис» в материале «Народные избранницы» рассказывает о стремительном распространении в новой столице страны Астане проституции и СПИДа. Врачи предполагают, что по скорости распространения половой путь передачи ВИЧ-инфекции в столице может скоро обогнать даже инъекционные. Так было только в Африке.
Кошмарные сны патологоанатома. По ночам звонят благодарные клиенты. Газета «Время» под таким заголовком публикует свой взгляд на расследование убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Следствие забуксовало, считает газета, и сейчас уже никто не может сказать, кто заказал убийство Сарсенбаева и почему расследование идет так трудно, не может сдвинуться с места, а задержанные, подозреваемые, все как один отказываются от первоначальных показаний.
Это был обзор публикации в «Казахстанской печати». Его подготовил наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов. На Украине пропрезидентская партия «Народный союз. Наша Украина» поддержала создание правительственной коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Однако оппозиция убеждена, что об окончательном формате коалиции говорить пока рано, передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Создание парламентской коалиции и формирование на ее основе правительства – первый подобный опыт для Украины. Переговоры о правящей коалиции продолжаются уже вторую неделю. Вечером в среду большинство участников заседания Совета партии «Народный союз. Наша Украина» проголосовали за формирование Верховной Ради оранжевого большинства вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. При этом соратники главы государства отклонили вариант коалиции, предусматривающий союз с лидером парламентских выборов партии регионов. Между тем, Юлия Тимошенко назвала неприемлемыми новые предложения нашей Украины по созданию оранжевой коалиции. По ее словам, речь идет о возвращении переговоров на два месяца назад. Новый проект коалиционного соглашения раскритиковал и лидер социалистов Александр Мороз. Главное противоречие вызывает положение документа о назначении руководителя правительства. Несмотря на то, что среди тройки блок Тимошенко получил наибольшее число голосов на выборах, не все в окружении президента хотят видеть в кресле премьера снова Юлию Тимошенко. Пока не спешить с выводами об окончательной конфигурации парламентского большинства, призывает один из лидеров партии регионов Тарас Черновил. Даже после заявления нашей Украины Черновил не исключает другой формат коалиции.
Решение нашей Украины о том, чтобы создавать именно помаранчевый вариант коалиции, пока что никакого еще окончательного значения не имеет, в том числе и для партии регионов. Все, что идет сегодня, это больше попытка шантажировать друг друга и отвоевывать более высокие позиции в том или ином варианте коалиции. Мы рассматриваем сегодняшние заявления и даже в случае подписания определенного меморандума между тремя силами, и даже этот документ рассматриваем только как предварительный, который может еще 10 раз присмотреться. Реально ситуация в стране настолько критическая, и президент это уже хорошо понял, что он будет все-таки, вероятнее всего, склоняться к варианту создания прагматической коалиции, которая сможет реально заняться проблемами экономики и развязать тугой узел украинско-российских проблем, особенно экономических проблем. Потому я не очень-то верю, что будет создан именно этот вариант коалиции. Что касается партии регионов, мы заявили, что мы готовы на любой вариант коалиции с любыми политическими силами, но только при условии, что будет принято наши экономические предисловия, которые мы выставляем.
По мнению Тараса Черновила, точку в переговорах о создании правящей коалиции можно будет поставить не ранее 10 мая, ровно за неделю до первого заседания депутатов новой Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в нью-йоркской студии «Радио Свобода».
Останется ли у нелегальных мигрантов будущее в США? Госдепартамент предупреждает об опасности терроризма в России. Что ждет в этом году выпускников американских вузов? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иммиграционные дебаты, продолжавшиеся несколько лет, достигли в среду критической точки. Сенат был готов одобрить законопроект, представляющий нелегалам права на работу и жизнь в США. Палата представителей приняла законопроект, превращающий незаконных мигрантов в уголовных преступников. А президент Буш призвал Конгресс срочно найти компромисс. Слово Яну Рунову.
Джордж Буш так разъяснил предлагаемый им закон.
Закон будет включено положение о гостящих в Америке работниках. Это позволит нам усилить охрану границ и одновременно признать, что на нашей территории находятся люди, выполняющие тяжелую работу, которую американские граждане делать не хотят. Но предоставление статуса рабочего гостя не амнистия, автоматически открывающая путь к американскому гражданству. Сенат уже вторую неделю не может выработать свой вариант закона. Президент Буш призвал сенаторов ускорить этот процесс. Либерально настроенные сенаторы-демократы предлагают открыть для 11-12 миллионов нелегалов путь к легализации и получению гражданства. В проекте закона говорится, что будет назначена дата, до которой те, кто находится в Америке более 5 лет, будут иметь право подать заявление на получение статуса постоянного жителя Соединенных Штатов, зеленой карты, если уплатят $2000 штрафа, выплатят налоги за прошлые годы нелегальной работы и будут знать английский язык. Консервативное крыло республиканской партии грозит заблокировать любое голосование, ведущее к амнистии. Сенаторам-демократам нужно набрать 60 голосов, чтобы преодолеть сопротивление консерваторов. Но Сенат — только одна из сторон. Другая сторона — Палата представителей, которая не хочет прощать нелегалов, однозначно считает их нарушителями закона и приняла такой жесткий вариант, что он вызвал протесты защитников прав иммигрантов по всей Америке. По предложению Палаты представителей, незаконное проживание в Соединенных Штатах будет считаться уголовным преступлением, а те, кто предоставит работу нелегалам, будут подвергаться наказанию. В принятом Палатой представителей законопроекте предложение Буша о гостящих работниках даже не упоминается. Внимание сконцентрировано только на усилении охраны границ и на исполнении закона. Однако спикер Конгресса Деннис Хастлер дал понять, что компромисс возможен.
Всех нас занимает вопрос, что предложит Сенат. Процесс принятия закона таков, что мы соединяем вместе все проекты. Да, мы не вставили статью о гостящих работниках, но я ничего не исключаю, потому что нам предстоит диалог с Сенатом.
Рассказывал Ян Рунов. В России остается повышенная опасность терроризма, заявил во вторник Госдепартамент Соединенных Штатов, порекомендовав американцам, находящимся в России, предпринять меры предосторожности. Особо опасен, согласно предупреждению, Северо-Кавказский регион. В заявлении отмечено, что в распоряжении американских властей нет конкретной информации о подготовке атак на американских граждан и американские представительства. Тем не менее, что могло стоять за этой акцией Госдепартамента? Я задал этот вопрос Майклу Раду, главе антитеррористического отдела Института внешнеполитических исследований. Действительно, это довольно необычная акция. Россия явно не вписывается в категорию стран, опасных для пребывания американцев. Стран с сильными антиамериканскими настроениями, с историей нападения на американских граждан, стран, на территории которых действуют группы, практикующие атаки на американцев и американские учреждения. Я прекрасно понимаю обоснованность подобных предупреждений для американцев, находящихся в исламских странах, Ираке, Саудовской Аравии или Афганистане, но Россия... Быть может, Госдепартамент что-то не договаривает. На мой взгляд, возможны два варианта. Либо у него есть информация, которую Вашингтон не желает в данный момент афишировать, либо это ложная тревога, поднятая по ошибке чиновниками. Такого тоже нельзя исключать. А каково ваше ощущение? Насколько сейчас высока опасность терактов в России? Мое личное мнение, не исключена волна террористических нападений, прежде всего на Северном Кавказе, но не застрахованы и города в Центральной России. Весна – традиционная пора оживления различных террористических групп. После мертвого сезона им нужно напомнить о своем существовании, доказать свою жизнеспособность. Лучший способ для этого – шумный теракт. Плюс совершенно очевидна глобальная тенденция оживления террористической активности в странах, которые считаются в мусульманском мире враждебными исламу. Это и Западная Европа, и Индия, а теперь из-за Чечни и России.
Эти соображения заставляют сделать вывод о вероятности попыток масштабных террористических атак в России. Но вряд ли целью этих атак будут американцы. Американский эксперт по терроризму Майкл Раду комментировал предупреждение Госдепартамента о повышенной опасности терроризма в России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». А в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шар. И коротко о главных темах сегодня. В Москве завершился Всемирный русский народный собор. Как соотносится православная религия и права человека? Новые обвинения в адрес руководства компании ЮКОС. Это обвинения в хищениях, отмывании денег. Есть ли в этом деле связь с политикой? Коалиционное соглашение о формировании правительства Украины. Кто все-таки станет премьер-министром республики после состоявшихся недавно парламентских выборов? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил Интерфакс его адвокат Геворг Давгян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмывании денег. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Городской суд Петербурга ранее приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет, признав их виновными в хулиганстве. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до введения в республике в 2007 году суда присяжных, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К этому выводу пришел Конституционный суд России, рассмотрев запрос президента Чечни Алу Алханова, поданный в связи с так называемым делом Ульмана. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Гробовой стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и с партией Александра Мороза. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил лидеру партии Кадима Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство страны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы». Это итоги русского народного собора в Москве. Какую роль играет русская православная церковь в общественной жизни России? Такой вопрос прохожим на улицах Саратова задавала наш корреспондент в этом городе Ольга Бакуткина.
Должны активные позиции какие-то направлять общество. Непонятная политика сейчас у церкви. Церковь, значит, дружится с властью, а власть с церковью. У них все это рука руку моет. Вот они там вот встречаются с Путиным, обнимают, целуются и все.
Роль церкви, просто, наверное, ее оценить невозможно. Если мы участники общественной жизни, то, соответственно, мы все через призму православной церкви и будем делать. И ее влияние, скажем, на политику, специальными какими-то там документами или какими-то регламентациями. Я считаю, что это не будет действенно.
В настоящее время, по-моему, никакой роли не играет. И в решении межнациональных конфликтов, и в воспитании молодежи. Сейчас церковь просто тоже занята сама собой. Обогащение, как получше покушать, на чем получше поехать. Другого я не вижу.
Мне кажется, мы еще не доросли до того, чтобы церковь внедрялось в государство, просто в моральном плане. У каждого человека должен быть свободный выбор. Если человек внутренне созрел для этого, пусть он слушает, если ему интересно.
Реально православных 3% населения. Как любое меньшинство, они хотят получить статус признания в обществе. всеми путями заявить о себе, стать публичными, может быть, больше адептов будет.
Мы связаны историей, мы связаны какими-то датами, событиями. Мы как-то все равно должны решать проблемы. Государство, может быть, там ведущую какую-то роль, ну а церковь, духовность.
Только роль должна быть только одна, наравне со всеми конфессиями. Если только приоритет православию, то тоже монополизм, как там «Газпром», я не знаю, как все можно сравнить. Мне так кажется.
Сущность православия была в годы атеизма убита. Только внешнее ведь идет возрождение, постройка церквей. Конечно, церковь должна работать над общественным сознанием, как-то возвращать нравственность. Ведь основой нравственности тоже была церковь в былые времена.
Возрождаться стала церковь, сейчас многие в ту сторону склоняются. И воспитывает в человеке самые хорошие чувства.
Она воспитывает там, не убей что-то такое, не укради, все-таки это важно. В повседневной жизни, не только христианской.
На мой взгляд, слишком велика. Они слишком много пытаются сфер привлечь в свою ответственность. Но у нас есть светское государство, светское. Поэтому активность церкви, я считаю, излишней сегодня. Вообще, духовность и церковь, между ними ставят знак равенства очень часто. Это не так, не совсем так.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась 37-я ежегодная церемония вручения наград исполнителям христианской музыки Gospel – Dove Awards. Обладатель 10 номинаций Крис Томлин был признан лучшим вокалистом года и исполнителем лучшей песни «Как велик наш Бог». Лучшей певицей названа Натали Грант. Стивен Кёртис Чепман поставил рекорд в истории Gospel, получив уже 50-ю награду за альбом «Музыка, вдохновленная хрониками Нарнии». В итальянском городе Ассизи вновь открылась для публики базилика святого Франциска Ассизского с фресками Джотто и Чимабуэ, значительно разрушенная землетрясением 1997 года. На продолжавшуюся 9 лет реставрацию потребовалось 2 миллиона евро. Специалистам удалось вернуть на потолок и стены только четверть всех росписей общей площадью 180 квадратных метров. Более всего пострадала потолочная фреска Чимабуэ, изображавшая евангелиста Матфея. Она разбилась на 120 тысяч кусков. Сейчас в базилике можно увидеть часть фигуры апостола, состоящую примерно из 20 тысяч кусков. Остальные фрагменты фрески останутся в Институте реставрации в Риме. Восстановленная версия фильма Оливера Стоуна «Взвод» будет показана на Каннском кинофестивале. 20 лет назад, в 1986 году, отборочная комиссия не включила в конкурсную программу фестиваля эту ленту, вскоре получившую премию «Оскара» за лучший фильм и лучшую режиссуру. Стоун вместе с актерами, снимавшимися в картине, будет участвовать в показе, который запланирован на 21 мая. Он также представит фрагменты из своей новой работы «Всемирный торговый центр. Драма о теракте 11 сентября, выход которой на экраны запланирован на осень. На 66-м году жизни скоропостижно скончался американский певец Джин Питни. Его тело было обнаружено в отеле на утро после концерта, который он дал в столице Уэльса Кардиффе в ходе британского турне. Песни Питни, выдающийся тенор, которого отмечали многие критики, неоднократно возглавляли американские и британские хит-парады. Он дважды занимал второе место на песенном конкурсе в Сан-Ремо.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 2 дня в Азербайджане находился с официальным визитом президент Турции Ахмед Неджет Сезер. Вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым он сделал ряд заявлений, свидетельствующих о укрепление экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. По мнению наблюдателей, на взаимоотношения между Анкарой и Баку все больше влияет так называемый российский фактор. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Как турецкие, так и азербайджанские наблюдатели отметили, что в ходе визита Ахмеда Неджеда Сезера в Баку в основном обсуждались экономические вопросы. У наблюдателей создалось впечатление, что на этот раз президенты Турции и Азербайджана избегали политических тем. О том, как турецкая пресса освещала визит президента СССР в Азербайджан, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Объем торговли между странами достиг рекордной цифры – около 800 миллионов долларов в год. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Сезер заявил, что турецкие инвестиции в экономику Азербайджана увеличатся. Одна из крупнейших турецких нефтяных компаний собирается вложить в нефтяной сектор Азербайджана более 4 миллиардов долларов. По информации турецкого телеканала НТВ, в прошлом году президент Турции уже побывал в Баку, затем встретился с Ильхамом Алиевым в Грузии на торжественном открытии трубопровода Баку-Джейхан. На нынешней встрече стороны продолжили разговор о судьбе нефтепровода, который уже заполняется нефтью. Газета «Реферанс» отмечает, однако, что до сих пор остаются нерешенными вопросы безопасности. Значительная часть трубопровода проходит на юго-востоке Турции, где в последнее время активизировались курдские боевики. Президенты двух стран обсудили еще один проект – строительство железнодорожной магистрали Карс-Ахалкалаки. Турция заинтересована в установлении железнодорожного сообщения с Грузией и Азербайджаном. Работы по проекту стоимостью более 400 миллионов долларов, протяженностью более 90 километров уже начались.
Некоторые наблюдатели отметили, что заявления президента СССР в Баку отличались большей эмоциональностью, чем высказывания президента Алиева. Если СССР говорил о братских связях между Турцией и Азербайджаном, то Алиев, как правило, подчеркивал важность региональных взаимоотношений. Внешняя политика Азербайджана все больше подвержена влиянию России. Это сказывается и на отношениях между Баку и Анкарой, говорит руководитель Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
С приходом в Россию президента Путина, я считаю, что Азербайджан дрейфует потихонечку в сторону России. Становится очевидным, что Москва заинтересована вернуть полностью Южный Кавказ. Усиливается давление на Саакашвили, Грузии. Говорится о том, что Москва хочет совершить переворот и поменять власть, привести человека более лояльного к России, к власти. А в Азербайджане сближение идет вполне нормальным ходом. То есть это можно и ускорить. То есть такая опасность может быть. Поэтому азербайджанские власти должны быть начеку. Такие мягкие бархатные тона могут перейти и в стальные. Поэтому я считаю, что Турция должна быть более обеспокоена азербайджано-российскими связями, нежели Москва азербайджано-турецкими связями. Потому что за последние годы в азербайджано-турецких связях таких больших изменений, как в азербайджано-российских, позитивных я имею в виду, не произошло.
А сближение Москвы и Баку происходит за счет интересов Анкары?
Почему бы и нет? Не только за счет интересов Анкары, за счет интересов Запада, конечно. Все газеты упоминают о том, что западные компании уступают свое место российским компаниям. Ходят слухи о том, что азербайджанская электроэнергия будет передана России. Она сейчас, в общем-то, находится в руках турецкой фирмы.
А насколько пророссийский вектор официального Баку отвечает интересам Азербайджана?
Смотря как подходить. Если подходить с интересом Азербайджана как страны, это один вопрос. Если посмотреть с точки зрения интересов азербайджанской политической элиты, это совершенно другой вопрос. Если с точки зрения азербайджанской политической элиты, получившей полностью русское образование, русское воспитание, и Америку они не знают. У них нет прямого телефона, то есть азербайджанцы не могут позвонить в государственный департамент, в соответствующий Белый дом, другие службы и поговорить с ними. У нас фактически англоязычных чиновников раз-два и обчелся. А кроме того, личных контактов нет. Вот, допустим, когда я работал в аппарате президента, я был единственным человеком, который мог звонить и в Белый дом, и в государственный департамент. У меня были личная дружба со Стробом Талботом, с Джимом Коллинсом, со Стивеном Сестановичем, так со всеми теми, кто занимался Кавказом и Азербайджаном. Такого человека сейчас нет в президентстве. А Москвой все это есть. Ежедневно азербайджанские чиновники по различным вопросам, экономики или политики, или чего угодно, звонят в Москву напрямую. Я считаю, что Азербайджан может потерять, конечно, какое-то время в своем развитии, потому что Азербайджан должен сам думать и о своей ориентации, и о своих национальных интересах в связи с этой ориентацией. Я не против того, чтобы мы ориентировались на Россию, если это отвечает нашим национальным интересам. Но если нашим национальным интересам отвечает ориентация на Европу и США, мы должны, несмотря ни на какое давление со стороны России, продолжать ориентироваться на Европу и США. Соединенные Штаты Америки и американская демократия, она существует. Об этой западной демократии мечтает и русская демократия, и русская интеллигенция, и все прогрессивные люди в России. Поэтому нам этого курса надо держаться, но это не очень легко, это трудно. Для этого нужна убежденность, нужно мужество и прочный ориентир внутри у политической элиты.
Так считает руководитель Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона, бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил Интерфаксу его адвокат Геворг Давгян. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до введения в республике в 2007 году суда присяжных, должны рассматриваться без участия присяжных заседателей. К такому выводу пришел Конституционный суд России. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призывает правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Израильская полиция ненадолго задержала сегодня нового палестинского министра, члена организации «Хамас». Министр по делам Иерусалима Халед Абу Арафа был задержан вместе с телохранителем в пригороде Иерусалима, где собирался открыть свое представительство.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило предложение Министерства информационных технологий и связи о разработке первоочередных мер по развитию инфраструктуры связи в стране. Они предусматривают, в частности, конверсию радиочастотного спектра для использования в гражданских целях, развитие цифрового телевидения, модернизацию программы развития спутниковой связи, развитие национальной системы навигационного обеспечения и разработку концепции развития почтовой связи в России, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Инфраструктура связи является, безусловно, одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития страны, а степень доступности информационно-коммуникационных услуг во многом определяет и уровень, и качество жизни людей. Поэтому к этим вопросам привлечено внимание не только у нас, во всем мире, и спектр современных информационно-коммуникационных услуг постоянно растет.
Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них.
На базе одного аналогового канала можно уже сегодня создать как минимум 4 цифровых, а в дальнейшем это количество будет увеличиваться. Качество несоизмеримо выше цифровых каналов, возможна интерактивность у этих каналов. И поэтому, конечно, с точки зрения развития информационных технологий, построения информационного общества, развития цифрового телевидения, оно ключевым вопросом является.
Объем неурегулированной задолженности по кредитам, предоставленной государством российским предприятиям, составляет сейчас около 10 миллиардов долларов, сообщил глава Государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Это, по его словам, фактически безнадежно просроченные кредиты, которые предоставлялись через бюджетную систему в 90-е годы прошлого века. Правительство России установит 20% квоту для иностранных банков в капитале банковского сектора страны, которая будет действовать до 2010 года. В дальнейшем, по словам министра финансов Алексея Кудрина, квоту присутствия иностранного банковского капитала в России предполагается повысить до 30%. В 2005 году доля иностранного капитала в банковском секторе страны составила 11% против 8% в 2004. По мнению вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас этот показатель можно увеличить до 15-17%. Укрепление государственного контроля над российской экономикой может ограничить развитие частного сектора и затормозить рыночные реформы, необходимые для устойчивого развития страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's за первый квартал 2006 года. По мнению экспертов агентства Moody's, сейчас есть все основания полагать, что правительство стремится увеличивать влияние на важнейшие сырьевые отрасли и на глобальные рынки сырья. С ними согласен и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
А какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует. Только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Министерство транспорта России намерено подать заявку на получение средств из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, сообщил заместитель министра Александр Мишарин. Кроме того, по его словам, специалисты министерства уже отобрали несколько других проектов, которые можно было бы реализовать с применением принципов частно-государственного партнерства, говорит министр транспорта Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в полтора раза. Поэтому мы решили сделать еще одно кольцо вокруг Москвы на расстоянии примерно 30 километров от Московской кольцевой дороги и сделать ее в платном варианте.
Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает три возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Ленинградской области собственные заводы уже имеют американская компания Ford, а также европейский производитель грузовиков Scania. В 2005 году строительство завода под Санкт-Петербургом начала японская компания Toyota. Норвежский производитель пищевых продуктов концерн Orkla подписал соглашение о покупке более 75% акций кондитерской фабрики имени Крупской в Санкт-Петербурге, ведущего производителя этой продукции в северо-западном регионе страны. Сумма сделки не разглашается. В 2005 году концерн Orkla приобрел российскую компанию по производству шоколадной продукции и кондитерских изделий «Сладко», располагающую фабриками в Екатеринбурге и Ульяновске. Курс доллара на сегодня 27 рублей 56 копеек, на завтра 27.53. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33.85. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Московское время 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, что ждет выпускников американских колледжей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия и Китай – основные расхитители американской интеллектуальной собственности, заявила в среду группа влиятельных американских сенаторов. Незаконное воспроизведение в двух странах американской видео, аудиопродукции и компьютерных программ стоило американскому бизнесу 4 миллиарда долларов и 150 тысяч рабочих мест в стране. Таковы выводы экспертов Конгресса. Американские законодатели призывают Белый дом заблокировать прием России во Всемирную торговую организацию, говоря о том, что российское правительство не делает ничего для того, чтобы остановить откровенное воровство. Мало того, по словам законодателей, выпуск пиратской продукции ведется на военных заводах, закрытых для международных инспекций. Факт превращения России в мировой центр распространения ворованной интеллектуальной собственности, а фальшивки из России находят сбыт даже в Канаде, может, по словам экспертов, стать решающим аргументом против приема Москвы в ВТО. Как можно осчастливить своих избирателей и любимые организации за всеобщий счет? Включив в расходные статьи законов в последний момент дополнительные пункты, которые некогда обсуждать коллегам-законодателям. Эта давняя и давно критикуемая практика в этом году обошлась бюджету США в 3,5 миллиарда долларов. Организация, выступающая против такого транжирства, представила в среду список наиболее вопиющих примеров подобных расходов. Например, 13,5 миллионов долларов было выделено организации, проводящей Всемирный туалетный форум. Миллион долларов на инициативу по сбору информации о безводных писсуарах. 500 тысяч на организацию Музея истории чайников в Северной Каролине. Наибольший подушевой доход от таких проектов пришелся на Аляску. На каждого аляскинца по 490 государственных долларов. Представитель штата в Сенате Тед Стивенс из года в год доказывает свое мастерство в эксплуатации слабости бюджетной системы. В прошлом году он почти добился выделения 223 миллионов долларов на строительство моста в никуда, на остров, где живет всего 50 человек. Выпускники американских вузов имеют полное основание испытывать оптимизм в этом году. Все большее число работодателей заявляет о намерении открыть двери своих компаний перед выпускниками колледжей. Но новоиспеченным специалистам придется потрудиться, чтобы добиться подъема зарплаты, рассказывает Алан Давыдов.
Выпускники американских колледжей 2006 года будут пользоваться большим спросом на рынке труда, чем в прошлом году. Об этом говорится в только что опубликованном ежегодном общенациональном обзоре, составленном на основе опроса работодателей, студентов и недавних выпускников вузов. О желании трудоустроить у себя молодых дипломированных специалистов заявили 72% опрошенных американских компаний, тогда как в прошлом году нанимать молодых специалистов были готовы лишь 64% работодателей. Опрос провела компания Monster, крупнейший американский и всемирный интернет-ресурс по трудоустройству. По словам вице-президента студенческого подразделения этой компании Джулии Голдвей, результаты исследования говорят о более широком выборе и благоприятных условиях для тех, кто заканчивает сегодня колледж. Среди работодателей обострилась конкуренция по привлечению и сохранению самых способных молодых сотрудников. Но начальная зарплата для нанятых на работу не поднимется. Им придется доказывать свою, так сказать, стоимость делом. Выпускники американских колледжей, судя по всему, верят в свой успех. 82% американцев, оканчивающих в этом году вузы, уверены, что получат предложение о найме по меньшей мере от одной компании. 64% опрошенных ожидают, что приглашение на работу поступит им от двух или более компаний. Анализ постингов, поступающих на веб-сайт компании Monster, позволяет выделить штат Калифорния как самый нуждающийся в кандидатах на менее квалифицированные должности. Далее идут штаты Техас, Нью-Йорк, Флорида, Пенсильвания и Нью-Джерси. При этом только на район города Сан-Франциско приходится 15% всех вакансий в сфере интернет-торговли. На район Бостона приходится 14% всех предложений найма в сфере здравоохранения. Исследование также выявило, что самыми дефицитными работниками этого года являются агенты по продажам. Велика также нужда в администраторах и снабженцах, специалистах по работе с клиентами, по рекламе, маркетингу и public relations. Опрос компании Monster указывает также на углубление свежей тенденции, согласно которой американские юноши и девушки, окончив колледж, стремятся остаться жить в родительском доме, а не заводить собственный. В текущем году поступить таким образом намерены 48% опрошенных. 44% прошлогодних выпускников до сих пор живут со своими родителями, причем примерно половина из них мотивирует нежелание покинуть отчий дом финансовыми соображениями.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть информационной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй час нашей программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – суд дал согласие на привлечение к ответственности по обвинению в растрате вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Алексанян задержан. Подробный разговор на эту тему в нашей программе после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит.